Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это Радио Вера и проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
И я Василий Валевский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа, председатель правления фонда «Круг добра». Большой добрый день.
Председатель правления самого доброго фонда в России.
Здравствуйте. Именно так. Фонд «Круг добра» появился не так давно, несколько лет назад, и был создан президентом России для помощи людям с тяжелыми, детям с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, с орфанными, да, заболеваниями редкими. И так получилось, что прямо в момент назначения сразу же стало известно, кто его возглавит. Да? Его возглавил отец Александр. И это, конечно, стало для многих людей, я думаю, особенно далеких от церкви, потому что люди плюс-минус что-то знающие о церкви, они, наверное, слышали что-то про отца Александра в разной степени, а вот люди, не знающие ничего о церкви, для них это назначение, мне кажется, было каким-то...
Загадкой.
Ну, вызовом каким-то. Церковь, причем здесь церковь? Вроде как это же государственный фонд. Батюшка, как вы с этим... Вы это помните, вот это непонимание светской аудитории в тот момент, когда они узнали про это назначение? Или это вообще было так естественно, и все было без проблем?
С непониманием светской аудитории, почему церковь занимается управлением медицинскими объектами, либо решает какие-то вопросы в организации здравоохранения, я столкнулся еще в 2010 году, когда был назначен губернатором Санкт-Петербурга Валентин Иванович Матвиенко на должность руководителя первого в стране детского хосписа. И ответ на этот вопрос был очень простой. Почему именно церковь? А потому что церковь действительно имеет лучший опыт, как ухаживать за больными людьми. Это то, чем церковь занималась на всем протяжении своей истории. Она строила больницы, хосписы, дома презрения, богадельни. И лучше, чем кто бы то другие, понимая нужды людей, на эти нужды отзывалась. И объединяла вокруг себя и князей, и бояр, и простой люд. И находила способы для того, чтобы детям, сиротам дать образование, инвалидам дать возможность какого-то труда и обустроить их жизнь, и прочее, прочее. И то, что в нынешнее время церковь смогла найти в рамках действующего законодательства, внутри правил оказания медицинских услуг, те подходы, которые опять показали лучшую практику, лучшую методологию ухода за людьми с паллиативным статусом, за детьми с неизлечимыми заболеваниями, за детьми с орфанными заболеваниями, это лишь подтверждение того, что церковь продолжает нести свою миссию в этом мире, деятельно нести. Я был руководителем детского хосписа и на протяжении нескольких лет, и поэтому, возможно, мой опыт работы руководителем государственного учреждения и опыт работы в общественных организациях, создания фонда и работы в общественной палате вот, создало во мне некую необходимую компетенции для того, чтобы решить задачу, поставленную президентом, как обеспечить детей с редкими заболеваниями самыми инновационными лекарственными препаратами.
А вы помните вообще, как начался ваш путь, вот, ну, если можно так сказать, в профессиональную вот, благотворительную деятельность? Как вообще стало для вас очевидным, что вот именно дела милосердия, ну, это будет как бы, вот, ну, главное в вашем священническом служении в том числе?
Была холодная питерская осень. Шел дождь, была промозглая погода, я шел на службу в Никольский собор, и, конечно, я думал, как сделать мир лучше. Вот. Но это действительно был такой день, в который, ну, как-то вот неожиданно пришло откровение, что нужно заняться помощью детям тогда, когда врачи поставили неблагоприятный прогноз в течение заболевания. Когда в 2002 году мы начинали создавать службу помощи паллиативным и хосписным детям. 2002 год. Ну, конечно, этому предшествовало и обучение.
В Америке были, да?
В Америке, в Англии был. Но не в этом дело, а в том, что, наверное, это был 1989 год. Тогда, когда только-только открылись границы, тогда, когда только-только церковь получила возможность выйти за пределы храмов с проповедью, со своим служением людям. И, конечно же, у нас не хватало опыта этого служения, и мы потянулись туда, где этот опыт сохранялся. В первую очередь, это были те православные церкви, которые продолжали свою вот миссию за границей. Вот. И интересно было узнать, что духовенство не ограничивает себя службой и проповедью, и имеет очень большие программы, тогда они назывались «диакония». Вот. Да. Слово такое новое пришло тогда в наш лексикон, вот в конце 80-х. И мы стали знакомиться с этим опытом, и для меня было откровением, что для того, чтобы быть рукоположенным, выпускник семинарии или богословского факультета университета должен обязательно пройти курс обучения либо в больнице, либо в военной части, либо в тюрьме. И такой опыт предложили получить мне, я выбрал больницу, ну, потому что, наверное, интерес к медицине был. Вот, еще, значит, семинарской скамьи. Я помню, что меня выгнали как-то с урока первого класса в семинарии за то, что я на библейской истории читал учебник кардиологии. Вот.
А зачем?
Ну, потому что я уже урок выучил, мне было нужно было дочитать про работу кардиомиоцитов. Мне было интересно.
Однако.
Ну, подождите, то есть вы не собирались поступать в медицинский вуз?
Или все-таки быть, были мысли?
Или у вас в семье были медики? Откуда-то?
Ну, вообще, не, ну я учился
просто,
на...
Чтобы к человеку в руки такая специфическая книжка попала, должно что-то произойти.
Ну, знаете, тогда не было Ютуба, тогда читали книги. Вот. А медицина была интересна. Вот. И, думаю, я начинал учиться в Ленинградском электротехническом институте. У меня была специальность биомедицинская электроника. Вот. То есть какая-то тогда еще в начале, при получении светского образования, я имел к этому интерес. Но, в общем, интерес имеет тенденцию к развитию. Вот. А устройство человеческого сердца, оно не может не восхищать. Ведь этот орган, который может жить самостоятельно. Вот, и поэтому я изучал кардиологию, я погрузился в медицину, вот. Ну, а потом нашел, и где церковь может себя применить, это в служении в больнице, вот. И я для себя очень многое открыл, и навык мне был необходим для моего пастырского служения.
А что именно, вот, чему вы там научились?
Умение слушать. Нас этому не учили, это не в курсе программы семинарии до сих пор. Но технология активного слушания, технология пастырского слушания, которая основана в первую очередь на внимании к самому себе, вот, это отдельный предмет. И это навык, который можно развить и нужно развить у каждого из пастырей, потому что без него ты не будешь слышать, что стоит за чувствами твоего собеседника.
Ну, это немножко психология или что? Или все-таки это
духовная
дисциплина?
Отличие пастырской беседы от психологии в том, что невидимо присутствует третий, да, с большой буквы. И если психолог, он пытается анализировать процессы, то задача пастыря так выстроить встречу человека с Богом, будучи в этой встрече невидимым, вот, но вот, не мешающим, но организующим эту беседу. Вот. Это, ну, как бы, какое-то знание психологии, оно нужно, но оно как, оно прикладная наука. Она
не... А не было препятствием то, что вот вы же, я так понимаю, были в Америке в протестантской или католической среде, да, а вы все-таки православный священник? Или тогда еще были семинарист, да, наверное, да, еще без сана?
Нет, это особенность образования, оно распространяется на все религии, на все направления, вне зависимости от принадлежности, и протестанты, и католики, и православные, и прочее. Для того, чтобы получить, ну, образно говоря, такую лицензию на общественное служение религиозное, у тебя должен опыт работы в социальных, пенитенциарных, либо там военных учреждениях, потому что там могут находиться люди, имеющие вот там твою, сказать, ту религиозную вот, там, организацию, которую ты представляешь. И ты должен, представляя ту или иную организацию, ты должен иметь способность, опыт, знания говорить с любым человеком, любого вероисповедания. И православный священник должен уметь говорить с мусульманином, с православным баптистом, с лютеранином, говорить о вещах духовных, не затрагивая вероустановочные вещи.
Догматику.
Там, да, догматику, да. Вот, и...
Ну, это же вообще такое прям... Ну, вызов какой-то, потому что мы же, когда приходим, мы же не можем обойти фигуру Христа, например. Мы же не можем, когда приходим, если мы действительно хотим дать утешение, если мы так чувствуем, что вот все-таки мы... Ну, здесь какая-то глубина же должна быть. А мы, когда, получается, до самой глубины доходим, мы не можем самого главного сказать?
Нет, мы можем сказать самое главное, и мы с этим часто встречаемся. Любой священник, приходя в любую городскую больницу, в палате встречает и мусульманина, и еврея, и православного, и, быть может, атеиста. И в больнице чаще всего этот священник оказывается единственным, с кем можно поговорить. Там нет у персонала времени для того, чтобы разговаривать с пациентами. Пациентами надо лечить. И пациентов много, и персонал загружен. Настолько, что вот, ну, у них нет времени даже на личный отдых. Поэтому священник должен быть готов к тому, что с каким-то вопросом, определяющим смысл жизни, смысл нахождения в больнице, смысл страданий, к нему обратится человек другой веры. И недопустимо, чтобы он воспользовался болезненным состоянием своего собеседника для проповеди. Он сначала должен помочь ему ответить на какие-то свои смыслоопределяющие вопросы, да? А потом, если он спросит, расскажи мне о Христе, поделиться ему глубиной своего опыта.
То есть это немножко про уважение, да?
Знаете, болезнь приходит к людям вне зависимости от национальности, от вероисповедания. И все люди одинаково чувствуют боль, несправедливость,
одиночество.
Давайте поговорим о том, каково это вот, чувствовать, как меняется твое состояние в больнице. Ты испытываешь страх за будущее, ты переживаешь за родных, как изменится отношение руководства к тебе на работе, потому что ты заболел, да, или как изменится благосостояние твоей семьи из-за того, что не сможешь выполнить какую-то работу, какие страхи, надежды посещают. Мы говорим об этих вещах. Мы можем говорить о религиозности в том числе. Но я буду говорить о религиозности человека, о том, как он ее понимает. Потому что я понимаю, что такое глубина религиозности, исходя из моего православия. И эта глубина позволяет мне понять другого. Я, конечно, поддержу его, если он захочет молиться. Я скажу ему, что молитва – это твой разговор со Всевышним. Поговори с ним. Но... Я, наверное, посчитаю неэтичным сказать ему, что ты неправильно молишься, давай я тебе расскажу, как правильно верить. Это, быть может, будет потом, когда он спросит меня, что составляет мою веру. Но слишком мало времени в больнице. Можно успеть сломать систему ценностей очень быстро, но ты не будешь иметь времени для того, чтобы ее восстановить, построить другую. Да. И любой священник должен быть готов к тому, что ему придется и нужно будет быть пастырем, для тех, кто еще вот там не нашел Христа.
Но это вопрос образования, вопрос технологии, или это еще и некий дар, и не каждый священник может этому научиться?
Нет, священник может научиться всему чему угодно. Вот. Это вопрос внимания, то, с чем мы начинали нашу беседу. Да. Вопрос постановки миссии. Для чего священник пришел? Вот если он заходит в палату и, замирая перед дверью, внутренне обращается к Богу, просит, чтобы Господь вот, через его присутствие каждому из находящихся там принес немножко утешения, где-то ободрения, слово надежды, слово веры. Он для каждого найдет свое слово. Вот. Если вот он чувствует, что он сейчас с его приходом он ну, очень ответственно должен относиться к каждому, там, вот, с каждой встрече. Слова сами придут в этот момент. Конечно, есть технология. Технология, она простая. Она состоит в том, что нужно ну, вот, вглядываться человека. Мне очень нравятся те уроки, я их многократно перечитывал, которые давал митрополит Антоний Суружский «Встреча с больным», да, о том, вот как для него вот эта встреча с человеком была первым таинством, да, и насколько глубоко и трепетно относился вот к каждой встрече. И, не знаю, по-моему, это какое-то такое, в общем, естественное состояние для священнослужителя.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Александром Ткаченко, основателем первого в России детского хосписа, руководителем фонда «Круг добра». Польшка, вот вы сказали, 80-е годы, конец 80-х, вы оказались там на стажировке на Западе, увидели этот опыт больничного служения, но до первого в России детского хосписа, который появился, насколько я помню, в 2003 году, да, и вот создание до этого, в 2002 году, этой выездной службы, с которой, в принципе, хосписное дело обычно и начинается, прошло какое-то время, и какое-то, наверное, ну, скажем так, вынашивали, наверное, проект этот, да, как-то он не просто рождался, ведь вот эта дождливая осенняя такая погода петербургская, она когда у вас была с этой идеей? Это 2002 год?
2002 год,
да. Но до этого ведь какой-то был путь.
Тоже были дожди.
Ну, вообще интересно, получилось ли вот этот опыт, полученный там, перенести на нашу российскую почву или как-то его адаптировать? Ведь наверняка здесь были какие-то свои особенности.
У меня есть мечта написать книжку. Я несколько раз к ней приступал, пока ограничился небольшими лекциями. 50 ошибок священника. Вот. Действительно, каждый из нас совершает, ну, такие типичные ошибки, вот, за которые, которые могут привести к какой-то, ну, необратимой потере. Вот. И мы их не замечаем, вот, в своей пастырской деятельности. Вот. И каждый из нас должен был их собрать, свои ошибки. Я тоже их насобирал когда-то. Вот. Надеюсь, что это получится. Ну, как пример, наверное, такой ошибки слушателям будет интересно. Приходит батюшка в больницу, к человеку позвали к умирающему. Ну, тяжело больной человек говорит: батюшка, говорит, я боюсь. Что говорит наш обычный священник? Говорит: не бойся.
Смерти нет.
Смерти нет. Там, не бойся, я тебя маслицем помажу. Нет, подождите, человек сказал: я боюсь. Давайте поговорим, а там остановимся, да? Чего ты боишься? Ты боишься, что будет потом. Ты боишься процесса умирания. Ты боишься оставить родных. Давайте поговорим. Он поделился своим чувством. Только то чувство, на котором нужно, наверное, заострить свое внимание. И говорит: давай поговорим. А, действительно страшно, да? И я не смогу найти слов утешения. Но я готов быть рядом с тобой. То, о чем говорил митрополит Антоний, да, вот этим пронизаны все его книги. Обычно наш батюшка говорит: не бойся, да, и после этого человек может закрыться, сказать, что меня не услышали, меня не поняли. Меня помазали маслом, но, в принципе, я бояться от этого не перестал. Ну, вот, наверное, вся технология активного слушания или пастырского слушания состоит на том, чтобы уметь, ну, или, по крайней мере, попробовать увидеть чувства, стоящие за словами.
Это вы тоже проходили, я имею в виду, вот этот опыт, когда вы говорили, что не бойся, и маслом мазали, да?
Ну, конечно, у нас у каждого есть свои ошибки.
Но удалось этот опыт в итоге практически применять здесь, у нас, в России?
Ну, конечно, я уже старый солдат, я уже давно священник. Вот, и я, для меня, какие бы должности я ни занимал, какую работу я бы не выполнял в хосписе либо в фонде, для меня самое главное – это моя жизнь в церкви, жизнь литургии. Вот. Поэтому там прихожане, там живое общение, там настоящая жизнь.
Мне просто интересно, мне кажется, что 80-е годы, ну, в конце 80-х, в начале 90-х, в принципе, увидеть священника в больнице, это уже было чудом. А если он тебя еще и слушает активно, мне кажется, что для самих пациентов это могло стать некой проблемой, ну, чем-то таким непостижимым. То есть там, где вы учились, люди все-таки, наверное, чаще видели священника в больнице, в тюрьме или в армии. А в те времена для нас это было, ну, совершенно невероятно. Вам, наверное, пришлось перевоспитывать, ну, как бы самому чему-то учиться и учить чему-то тех, кому вы приходили.
Ну, действительно, для медицинского персонала роль священника была непонятна. И для тех больших, которые в те годы первые пошли в больницы, вот, им приходилось выстраивать отношения и понять одну главную, очень важную мысль, что объектом ее пасторского внимания являются не только пациенты, но и сотрудники врачи. Больницы. Вот, и сидеть пить чай с медсестрами, пить водку с главным врачом.
Мне кажется, в Америке этому не учили.
Я и говорю, как адаптировали полученные знания.
Значит, удалось.
Ну да, какой путь, да, от этого непонимания и недоумения до того, что православный священник возглавляет государственный фонд и детский хоспис. Это все-таки очень серьезные изменения к лучшему.
Таких священников много. И надо сказать, что те больницы, которые строили духовенство, либо создавались при синодальных отделах или с участием синодальных отделов по благотворительности.
Социальных отделов епархии.
Социальных отделов, да. Социальных отделов епархии. Они являются и пример вот, и пасторского подхода, и высокопрофессиональной медицинской помощи.
У меня все-таки некоторое такое вот недоумение, непонимание, как вот недавно я в одном из интервью у вас прочитал, что в Америке хосписное движение именно в сфере детской паллиативной помощи развивалось таким образом, что там в основном надомная помощь была развита. И вы, получается, увидели американский опыт. Но, приехав сюда, в Россию, вы основали первый в России детский хоспис, которого не было даже
в Америке, да.
И это, конечно, ну, такой немножко прям разрыв. И один вообще, из первых в мире хоспис.
Правильно я понимаю,
третий что... в мире получилось так,
да. что всего три вообще...
На тот момент это, значит, был первый хоспис, создан в Англии. Это St. Helens, вот хоспис в Оксфорде. Потом был в Ванкувере, через несколько лет открыт Canuck Place. Вот. А в Америке не было тогда хосписов стационарных, но были различные службы, и экономически это было лучше встроено в систему страховой медицины. Вот они могли получать медицинскую помощь, но до какого-то момента хосписная помощь наступала, по-моему, там, за несколько месяцев до предполагаемой кончины. Вот. Ну, так это было прописано. И она была нацелена на получение ее на дому. Вот. С этим много связано, и, в общем, скорее, технологии помощи в Соединенных Штатах, они, так сказать, это обосновали. А стационарных не было. Я помнится даже, помните, был такой фильм про доктора, который основал, про врача, который стал больничным клоуном. И этот был снят фильм, Робби Уильямс в главной роли.
Да, точно. Но я не помню, как он называется.
Вот. И замечательный фильм. Он заканчивается тем, что Робби Уильямс, вот этот вот доктор, который вот это вот движение клоунов в больнице и как бы терапию, клоунотерапию создал, он пытается построить социальную больницу, вот нечто вот для людей. И где-то вот образ этой больницы, он тогда совпадал и с тем, что я хотел сделать, построив хоспис в Петербурге. И вот вскоре после открытия он приехал к нам в Петербург и играл с детьми. Вот. И мне было очень трогательно в конце услышать от него, говорит, я, говорит, мечтал построить больницу, я до сих пор пока не смог, у тебя получилось.
Вот. Такая похвала прямо от того, кто...
Да. Ну, этот человек-легенда, вот он еще жив, он ну, в общем, регулярно приезжает в Россию, ну, там до ковида приезжал раз в год, и объезжает больницы, играя с детьми. Он дал целый, в общем, объединил многих такие цирковые и театральные коллективы, где есть клоунада, к их вот такому служению в больницах. Вот.
Ну, хоспис – это вообще тема очень непростая, ведь это же, в принципе, вопрос о том, что ты помогаешь человеку пережить, ну, как пережить, наполнить смыслом и радостью то, сколько вот Господь ему дал вот до смерти, но все понимают, что эта смерть достаточно близка, и особенно, конечно, это для детей тема детского такого паллиатива, детской приближающейся смерти, эта тема очень непростая. Мне кажется, что многие люди даже от одного такого слова и сочетания этого им как-то страшно, не то, что там начать организовывать какую-то системную помощь таким семьям, таким детям. У вас это как-то получилось, но у меня вот вопрос чисто такой, знаете, житейский. А вы в самом начале или в процессе, вы плакали когда-то, от когда вот вы непосредственно с детьми общались и ну, переживали?
Я бы даже больше сказала, да, вам пришлось как-то работать с собой, чтобы, да, ну, разделить деланье и эмоции.
Ну, душа не может не плакать, когда ей больно. Значит, важно поставить себе вопрос, а как твоя эмоциональная реакция повлияет на собеседника. От этой реакции может зависеть готовность собеседника раскрыться дальше. Ты можешь быть одним, единственным человеком, которому он пришел доверить то, что вот его пугает, то, что раздирает его душу. А плакать с плачущими нужно тоже вовремя. Твои слезы могут привести к тому, что он закроется, и, в общем, твои слезы не принесут терапевтический эффект. А вот для того, чтобы они были слезами облегчения, нужна беседа. Ну, возможно, она в общем, завершится слезами, может быть, смехом, может быть, там, не знаю, объятиями, может быть, там, чашкой чая. Ну, там, душа у каждого человека как-то, они, так сказать, различные, по-разному устраиваются отношения. Но, наверное, основное правило – это быть готовым, ну, вот, так сказать, пройти тот путь, который ты можешь пройти рядом. Да? Ну, когда-то ты можешь сказать, что я дальше не могу, да? И это будет честно. Да? Но для себя нужно задать обязательно вопрос, а почему ты не можешь пройти дальше? Ну как бы, долина тени смертной, ну, вот. Ну, ты же не один идешь этой долиной. Значит, ты, может быть, слишком много на себя взял, может быть, ты почувствовал себя один, потому что ты, так сказать, вот...
Забыл о Боге в этот момент.
Может быть, да, ты почувствовал свою спасительную роль.
Собственную спасительную роль,
да, пастыря, да, а ты забыл о том, что, в общем-то, спасает-то Господь, а ты только помогаешь человеку построить беседу с Богом, не со мной, а с Богом.
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
Мы продолжаем в проекте «Делатели» на радио «Вера» беседовать с протоиереем Александром Ткаченко. Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Отец Александр, у вас получилось так, что когда вас назначили руководителем фонда «Круг добра», детский хоспис стал, по-моему, там так получилось, что ваш сын стал руководителем, да, то ли детского хосписа, то ли такого фонда, который как бы объединяет хосписное, такие созданные вами хосписы, да, и получается...
Делегировали.
Да, семейное такое дело продолжилось. Это как-то естественно было, либо вы как-то готовили сознательно своего сына к этому служению?
И, конечно, любой отец, особенно священник, хочет, чтобы его дети пошли по его стопам. У меня старший сын закончил семинарию, академию, и в этом был как-то, вот еще во время обучения, как-то вовлечен в там, какие-то проекты, которые я реализовывал в хосписе. Проект «Исполни меч детей», там, проект, там, не знаю, ну, просто какие-то волонтерские проекты, когда нужно было кого-то куда-то отвезти или же там... развести какие-то медикаменты, подарки, не знаю. А поэтому для меня было привычно сбрасывать на него какие-то задачи. Поскольку он не женился до сих пор, я молюсь, чтобы Господь послал мне ему хорошую жену. Он, так сказать, был очень удобен для того, чтобы на него можно было что-то возложить. Вообще трудно найти... людей, которые будут заниматься этой темой искренно, не имея при этом каких-то скрытых намерений в виде получения политических дивидендов, либо каких-то, ну, знаете, страсти, которые обычно руководят. Там,
деньги, власть.
Ну, да, вот. Трудно. И коллектив хосписа очень чутко воспринимает любой руководитель, хорошо понимает каждого руководителя, его систему ценностей. И ну, поэтому, наверное, Павел туда хорошо подошел для этой роли. Вот, хотя и другие там сотрудники постепенно росли и занимали руководящие должности в автономной некоммерческой организации «Детский хоспис». И, в общем, фактически, ну, я продолжаю искать тех людей, которые смогут возглавить те или иные проекты. Вот. То есть здесь нету семейственности, но есть хорошие семейные традиции.
А расскажите про проект с исполнением мечт.
Но вы же его в Америке впервые увидели, эту самую идею, да? Оттуда взяли?
Идея, конечно, принадлежит фонду Make-A-Wish Foundation. Mm-hmm. Вот. И оттуда я ее привез сюда, но, конечно, здесь она начала, ну, какие-то свои формы принимать. И это был 2002 год, там, 2003 год. И уже пациенты, которые попадали к нам, озвучивали свои мечты. Мечты были очень красивые. И задача-то была не делать их новогодними. Она всегда была направлена как один из элементов терапии, когда можно было, когда ребенку, например, который выписывается после очередной химиотерапии, ему нужно подготовиться и восстановиться для очередного курса. И пришло понимание, что очень важное эмоциональное состояние. Вот нечто, что даст человеку надежду.
Витальность, да?
Какой-то. Что какой-то вот новый план у ребенка возникнет на будущее. Он должен посмотреть на себя как-то иначе. Понять, что он там не один, что вокруг него есть люди, которые о нем заботятся. И тогда мы стали, ну, вот как-то в разговорах с детьми стараться выяснить, да, что же нужно, что хочет ребенок. Это никогда не были игрушки. Это уже потом стала вот эта вот история. Но это всегда были какие-то настоящие мечты, да, кем-то себя почувствовать.
Там кто-то хотел с Андреаном Челентано встретиться.
А, кстати, получилось. Ну, да? Встреча вот не получилась, да, как таковая, но он, ну, в силу возраста он тогда не смог приехать, но он тогда прислал вот свои там диски вот с подписями там какой-то, mm-hmm. там вообще подарки были.
Кто-то на шоу «Голос» съездил, да, у вас?
На шоу «Голос» съездили. Ну, я уже по разным причинам не помню, многие там сотни тысяч мечт, но другое. Мне очень понравилось, что вот эта идея, она была подхвачена уже вот такими нецерковными движениями, и вот молодежное объединение подхватили ее и сделали это таким вот большим таким всероссийским проектом, там, «Елка мечты», или как она называется?
«Елка желаний».
«Елка желаний», mm-hmm. да. Вот, и теперь, в общем, и губернаторы, и глава государства, и самые разные видные деятели страны считают как нечто обычное такое, обыденное, необходимое, вот, перед Новым годом снять, значит, шарик с какой-то мечтой и эту мечту исполнить. Вот.
Слушайте,
замечательная идея.
А мне кажется, у вас вообще какой-то уникальный дар масштабировать, да, проекты. Да? Вы стояли у истоков хосписного движения в России, как бы, и теперь это, ну, само собой разумеющееся. У нас есть детские, взрослые хосписы. Маленький проект в отдельно взятом хосписе исполнения мечт конкретных детей вырос во всероссийскую инициативу, поддерживаемую
закон,
на самом высоком
закон
уровне.
Закон принят о паллиативной помощи,
да,
благодаря
Закон о паллиативной помощи, теперь, фонд государственный.
Впервые у нас, по-моему, Россия впереди многих стран, может быть, даже всего мира, в отношении обеспеченности лекарствами, да, детей с орфанными заболеваниями.
Да, причем Россия это государство, лидирующее место в мире.
Да, бесплатно, без государства предоставляются колоссальные суммы.
Мы проанализировали, что третий год завершается. Угу. Уже более 23 тысяч детей получили помощь. 203 миллиарда направлено на закупку лекарств.
Колоссальные
которые
деньги.
Вот только появляется лекарство в мире, оно буквально через короткое время по решению экспертного совета может быть доступно российским детям. И лекарства поставляются в Россию незамедлительно. Мы посмотрели, что вне зависимости от места проживания ребенка, родители тратят 2-3 минуты на то, чтобы направить заявление в фонд, и заявка принимается к работе, ребенок получает лекарство.
И вот никакие санкции ничего этому не препятствуют?
Ну, во-первых, как бы, ну, недопустимо, чтобы дети были объектом санкций. Вот. И были сложности, связанные там с логистикой. Вот. Но, в общем, это не мешает поставлять лекарства, и все дети обеспечены. И мы анализируем просто вот объемы продаж в мире орфанных препаратов, мы видим и можем свидетельствовать, что Россия вышла на лидирующее место в мире по покрытию орфанных заболеваний лекарственными препаратами.
Ведь это же вообще, к слову, об Америке, да, или там о какой-то вот именно западной системе, насколько, вот меня сейчас поправьте, может быть, я что-то не понимаю, насколько я представляю, эта система западная предполагает, что все то, что вот сейчас государство российское закупает, все это должен человек самостоятельно, либо из-за страховок своих, либо просто самостоятельно искать средства. А государство, по-моему, в таком объеме нигде не берет на себя социальные обязательства по обеспечению еще такими дорогостоящими лекарствами. Это правильно?
Это правда. Понимаю, ни в одной стране мира нет подобных программ. Всегда это зависит от страховки родителей. Но ни одно государство не берет на себя в таком объеме обязательства, чтобы все дети с орфанными заболеваниями, как только появляется лечение, так сказать, были бы обеспечены в полной мере самыми инновационными лекарственными препаратами.
Давайте, кстати, я прошу прощения, дадим определение орфанным заболеваниям, да. Потому что не всякий слушатель может быть наш в теме,
точно.
О чем мы говорим.
Синонимом является слово «редкие». Один случай на 100 тысяч.
И, вот, как правило, это очень тяжелые заболевания, да?
Тяжелые, чаще и до недавнего времени, да и большинство из них до сих пор не имеют лечения и малоизучены. Вот. Но для тех, для которых появляются лекарства, а иногда это чаще всего это терапия, там генотерапевтическая терапия, это уникальные вещи. Вот. Такие препараты, естественно, стоят дорого.
И совсем недавно очень много было роликов на телевидении вот с этим препаратом Золгенсма, да, который как раз для детей со спинальной мышечной атрофией, там, по-моему, 150 миллионов он стоил, 180, какие-то такие.
Нет,
колоссальные.
Нет, он стоил 100,
деньги.
А остальные 50 миллионов забирали
какие-то агенты.
Фонды,
да,
агенты,
да, да. Но, тем не менее, все равно это колоссальные деньги. На одного ребенка собрать такую сумму. При этом препарат, я так понимаю, чуть ли не обещал, производители обещали полное выздоровление, если вовремя ввести на каком-то таком совсем маленьком возрасте ребенка.
Но выздоровление, да, невозможно, потому что большинство мотонейронов к тому времени, к моменту рождения ребенка, оно уже погибало. Вот, но остановка развития заболевания, вот, улучшение какой-то функциональности, она, конечно, давала. Но это лекарство не является панацеей, есть другие препараты. Вот, там, в другой технологии лечения.
Ну, я помню, что просто все телевидение, все было заполнено вот этими роликами. И просто вот все вот люди прям бросались, собирали последнее, чтобы вот помочь таким деткам.
Ну, нужно быть очень внимательным ко всем сборам на телевидении, они до сих пор продолжаются.
А, даже так?
Но хочу сказать, что, так сказать, большинство сборов, которые идут на телевидении, идут либо без назначения врача, либо на частной карточке родителей, либо для лечения в зарубежных клиниках, хотя точно такие же операции, может быть, даже в лучшей форме совершаются в России. Поэтому я призываю быть очень внимательными и осторожными к тому, какие сборы идут.
Насколько я знаю, да, вообще вот сбор на личной карточке, это сразу должно стать красной линией, за которую нельзя переступать. Но,
я знаю случаи, когда люди собирали на Золгенсму, а потом отказывались ее покупать и оставались с этими средствами.
150 миллионов.
Да, да, кошмар. А еще я правильно понимаю, что уважающие себя официальные фонды российские, которым можно доверять, не собирают на лечение за рубежом?
Не собирают на лечение, да, за рубежом, подтверждаю.
Угу. То есть, угу, ну,
вообще, с момента
ввиду,
начала,
друзья,
работы фонда «Круг добра» большинство сборов потеряли смысл, потому что фонд дает это бесплатно, дает это сразу. Фонд изменил некий такой вот образ благотворительности в стране и дал возможность фондам обратить внимание на другие аспекты жизни семьи, на образование, на досуг, на...
Ну и не только на детей, видимо, на взрослых,
на поддержку
много
тех,
же бездомных, зависимых, много разных людей, которые требуют, инвалиды, люди с инвалидностью, взрослые, да?
Да, у нас очень много вот, в общем, тем, на которых можно обратить внимание, свои ресурсы. Вот, и фонды перестраиваются.
А вы, получается, общаетесь с каналами, как-то пытаетесь их убедить, или, может быть, с Национальным рекламным альянсом, ну, с теми, кто курирует у нас вообще рекламу, вот эти все...
В том числе, да, сборы.
Роскомнадзор, может быть, с теми, кто может как-то повлиять на процесс, чтобы все-таки действительно были проверенные сборы, проверенные организации в эфире.
Мы ежемесячно ведем мониторинг сборов, но в правовом поле мы имеем возможность только уведомить руководителей о том, что вот там данный вид помощи, на который происходит сбор, оказывается в Российской Федерации бесплатно, на него там выделяются кого-то, или, например, сумма сбора там в два раза превышает объективную трату на это. Вот, решение, конечно, принимают руководители каналов самостоятельно. Ну, еще раз хочу отметить, что есть те вещи, которые не покрываются в полном объеме, да. Или, например, родители имеют, ну, абсолютно там законное правовое желание чуть больше сделать для своего ребенка. И общество должно участвовать вот в этой жизни. Как бы благотворительность – это естественная такая потребность души человека творить добро вокруг себя. Но мы должны вот, ответственно относиться к тому, там, какие сборы у нас, там, на что идут сборы на, вот, в открытых источниках, вот, для того, чтобы не вот, так сказать, смутить людей, которые хотят творить добрые дела.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, мы говорим с протоиереем Александром Ткаченко, основателем первого в России детского хосписа и руководителем фонда «Круг добра». Батюшка, вот вас назначили руководителем фонда «Круг добра», и сейчас уже прошло несколько лет, с тех пор, как вы возглавляете этот, наверное, самый крупный государственный фонд по объему финансирования, по тому, сколько людей получают помощь. И у меня такой вопрос тоже достаточно обывательский. Я просто не могу понять, как священнику с его нагрузкой, ну, вот обычной такой священнической, вот в принципе уже мы понимаем, что священник – это не просто. Это вообще крест, это тяжело
священнику. Это
служение. Да, служение в Петербурге. Вы возглавляете при этом фонд, головной офис которого находится в Москве. Причем на всю страну работаете, распределяете сколько там, десятков миллиардов, мне даже сложно представить.
203, я запомнила эту цифру.
Вот, и при этом вот огромное количество детей, семей, которые просто, ну, если им вовремя не ответить, это вопрос там жизни и смерти, ну, не знаю, жизни и смерти, может быть, не всегда, но часто это вопрос вот, ну, здоровья.
Оперативного решения.
Да, это какая-то колоссальная нагрузка и ответственность. Как, батюшка, мы просто, я не понимаю, как. Это все наладить, отстроить, еще сохраниться и не умереть. Вот.
Я встаю на час раньше.
Всего на час.
У вас 25 часов?
Ну, наверное, самое трудное вот во всей этой конструкции, которую вы нарисовали, это не потерять себя как священник. Мне помогает псалтырь Давида. Я читаю, ну, утренние, вечерние молитвы, mm-hmm. это нечто, без чего там душа жить не может. Но есть вещь, которую я для себя вот не оставляю, только потому что она помогает как-то, ну, смотреть на жизнь с высоты, вот, не знаю, там, царя Давида, которого...
Тоже много было всего.
Тоже было много проблем, да. Вот, и вот положить переживания в молитву, меня учит псалтырь Давида. Я люблю псалтырь Давида. Вот. Это первое. Второе. Я люблю акафист Божьей Матери. Вот. Радуйся, невеста невестная. Угу. И правильно настроить душу, да, для того, чтобы не превратиться в, вот, ну, функционера, пусть даже высокоэффективного и там, социально ориентированного, помогает именно напоминание себе о том, что я священник. Да, и я, не знаю, Богом был поставлен вот для того, чтобы все-таки быть священником. А если сейчас от меня требуется вот такая функция, ну, вот я выполню ее хорошо. Я как-то рассказывал, по-моему, на передаче нашей про мой первый урок в семинарии. Не рассказывал?
Ну, я не помню.
Я не помню, да.
Ну, 1 сентября, 87-й год, да, вот, 88-й. Как обычно, все, значит, поступившие в семинарию приходят на литургию, вот, причащаются, потом идут на свой первый урок. Вот наш первый урок вел Игорь Цезарь Миронович, преподаватель библейской истории, значит, Ленинградской духовной семинарии. И он знакомился с каждым из нас, спрашивал там, а вот вы откуда? Меня там зовут так-то, я приехал там из Владивостока, говорит, ну, люблю заниматься историей, говорит, хорошо, а вы там такой-то. Вот он каждого из нас расспросил, познакомился, то он говорит такую фразу, которая запомнилась мне по сей день. Говорит, вы, говорит, очень талантливые ребята. Каждый из вас прошел непростой путь для того, чтобы прийти сегодня в семинарию. И церковь даст вам все необходимое для того, чтобы вы были счастливы, чтобы вы реализовали себя вот в этой жизни. Но знайте, что церковь всегда будет ожидать от вас ваше приношение Богу. Вот, вот такой хороший урок. И где-то, наверное, он является для меня ну, ежедневным напоминанием, что вот, вот, Господи, дай в этот день сделать то, что тебе угодно, да, вот. Вот это, наверное, там не слова, которые я вот в вечернем эфире хочу сказать, но я хочу поделиться с тем, что мне приходится самому себе напоминать ежедневно, зачем я живу, вот, а все остальное, оно устраивается.
А как вам, приходится ли вам ежедневно, ну, все-таки вы, скажем, на острие борьбы со страданием, ну, или как бы, я даже не знаю, со страданием бороться невозможно, но вы свидетель, да, того, как много его в мире, как много болеет детей и уходит, как много семей от этого зависит, и как это сильно влияет на их жизнь. И каждый раз, конечно же, люди, далекие от церкви, они всегда спрашивают священников или даже таких людей, как мы с Василием, если ваш Бог есть, то как он допустил, чтобы столько страдали дети? Вот, вот у меня, наверное, тут два вопроса, чтобы вы им ответили, и как вы для себя выстраивать отношения с этим, с этой темой, чтобы это страдание, ну, вас не захлестнуло, не утопило, не привело к унынию?
Ну, во-первых, Бог не изобрел болезни. Болезни появились потом в человеческой истории. А во-вторых, когда люди это спрашивают, чаще всего их волнует, почему страдает их ребенок конкретно, а не, в принципе, все дети. Хотя вот риторический вопрос или такой вот поиск смысла, почему же все-таки страдают невиновные, он всегда возникал. Мы не можем ответить на вот эти вопросы. Мы можем, это трудные вопросы. И у нас, у людей, которые видят жизнь в прямой перспективе, на них нет ответа. Но мы живем верой в том, что Господь на эти вопросы нам ответит, когда мы свой путь завершим. Я думаю, что мы увидим удивительный рисунок нашей жизни, жизни наших близких, жизни других людей, как ту картину, которую Бог рисует нашими жизнями. И в беседе с теми, кто такие вопросы задают, не нужно пытаться найти простой ответ на сложный вопрос. Нужно просто, ну, предложить себя как того, кто сможет пройти вот этот вот путь боли со своим собеседником. На такие вопросы Бог отвечает сам. Он нас не делегировал. У нас нет пророческого духа. Поэтому не нужно дерзать, что мы знаем ответ. Мы не знаем ответ на этот вопрос. У каждого своя боль, у каждого свой путь. Но Он заповедовал нам, чтобы мы разделили боль с другим. Поэтому, в общем, мы призваны, в общем, делать, а не разговаривать.
А ну, а вот как самому справиться с этим? Ну, то есть у вас какая-то должна быть все равно профдеформация, да? Ну, то есть вы видите...
Конечно, посмотрите на меня.
Вы видите больше страдания, чем среднестатистический человек. И тем не менее вы улыбаетесь, радуетесь, вы полны надежд, полны энергии.
Знаете, врачи, которые работают на скорой помощи, страдания видят больше. И причем страдания, которые невозможно обезболить.
Как не впасть в уныние от этого?
Не впадать в уныние. Просто надо перевязывать, надо кормить, надо утешать, надо...
Включаться в дело, так?
Да.
Конкретное дело.
Видите, что уныние возникает от беспомощности души. А беспомощность приходит тогда, когда ты один. Но мы же христиане, мы же не одни. Вот. И бывает, что у того, кому мы призваны помогать, нет других рук, кроме наших. И это оказываются руки Христовы. Поэтому, в общем, так сказать, надо просто делать то, к чему призван.
Ну, как-то, наверное, реалистично на мир смотреть получается. Я, вы знаете, почему я так говорю? Я вспомнила, когда только началась пандемия, и было очень страшно и непонятно, я позвонила своей подруге, которая хороший врач, я сказала ей, все, что делать? Она говорит, что такое, что происходит? Люди умирают, болезнь, люди умирают. Она говорит, люди умирают. И ты просто этого не видишь, потому что ты не врач. А я вижу, люди умирают, умирали и будут умирать. Что тебя сейчас? Ты сейчас умираешь? Нет. Ну, иди обними своих детей, приготовь им ужин и иди на работу. Или там, не знаю, онлайн выходи на работу, да. Вот, ну то есть я про это, про некую здоровую талику реализма, нет?
Да, я понимаю, что вы говорите, но я лишь надеюсь, что наши зрители не будут воспринимать это как профессиональное выгорание.
Наоборот, наоборот. Я просто недавно тоже Костя Мацан делал очень классное интервью с доктором психиатрических наук, и меня поразило, он сказал, что по-настоящему счастливые люди – реалисты. То есть те, кто на мир смотрит реально, ну, без фантазий, кто принимает то, что есть, и не живет в иллюзиях, да? Вот эти люди психиатрически более здоровы, чем люди, которые живут в фантазиях. Вот, я только об этом, наоборот,
хотел
сказать.
Но при этом у отца Александра есть мечта.
Да.
И мечты как раз вот этих вот детей – это тоже очень важная часть вообще хосписного движения, мне кажется, хосписной вообще помощи. Потому что вот краски жизни – и смыслы многие как раз, может быть, в простых вещах, может быть, даже не очень нами сильно ценимых, они очень сильно важны человеку.
Но ведь мечта-то тоже реалистичная. Не чтобы был мир во всем мире и больше никто не болел, да. А мечта книжку написать, еще один хоспис построить. Да,
да, там какая-то просто такая, в общем, действительно такая.
У меня тоже есть мечта, я над ней в последнее время все больше и больше размышляю. Мне очень хочется изменить детскую психиатрию. Тяжелая тема.
Ой, я один раз была в детской психиатрической лечебнице, это очень страшно.
Я пока думаю, я очень хочу, может быть, создать какое-то образцовое учреждение, как хоспис. Но в детской психиатрии тема сложная, я провожу консультации пока. Вот. И очень много хороших специалистов в этой теме есть. Вот. Она требует системного решения, государственного подхода, она требует такого вот осмысления всех имеющихся ресурсов. Вот. Объединение здесь усилий. И усилий, и государства.
Здесь надо систему менять.
И общественные организации. Тут вот, и церковные благотворительные организации. Тут надо как-то вот так.
Ну, я почему-то, вот вы сейчас говорите, я прям уверен, что через несколько лет уже что-то у нас в стране поменяется. Потому что отец Александр для меня это такой человек, который, ну, вот как-то вот действительно идешь так вот по Петербургу в мрачный какой-то осенний денек. Появилась мысль уже раз, и вот одно за другим пошло. Слава Богу, батюшка, что вам Господь дает такие силы. И у меня вот, к слову, о той непростой теме, о которой мы начали говорить вот во второй части нашей программы, вспоминается дневники матери Терезы. Не знаю, насколько там знакомы. Я сейчас расскажу про то, что меня особенно вот поражает. Это поражает то, что при ее образе такой вот улыбающейся святой, действительно, всем дарящей свою такую любовь, вот она везде там во всех странах открывала эти вот дома, помогала всем нищим, спасала всех бездомных. Она при этом, по-моему, даже десятилетиями испытывала тяжелый кризис веры и богооставленность. И вот это ощущение, некоторые биографы говорят о том, что, может быть, это было, вот вся вот эта благотворительная деятельность была отчасти попыткой вновь обрести Бога. Да, когда вот Господь, может быть, там, в святых отцов мы читаем, что в каких-то воспитательных целях оставляет вот это живое чувство присутствия Божия в душе, да, и как будто ты такой вот осиротевший такой бегаешь вот так вот в поисках мамы, да, а может быть, у нее было что-то в этом роде, но для меня это такая вот тоже, ну, как сказать, я пока не могу это осознать, понять. Здесь, наверное, можно сказать, что это просто католическое, значит, все католиков, у них все там, как говорится, не так, но, наверное, это какая-то слишком простой ответ. Вот я бы хотел у вас спросить, вот эта богооставленность, вот это ощущение, что Господа нет, хотя ты понимаешь разумом, что Он есть, но Господа нет и вот в моменте, когда,
в
ты, тебе, когда
сейчас,
тебе,
да?
тебе нужно, чтобы Он был в душе, а Его нет. Вам это знакомо?
Это чувство знакомо каждому человеку. Но для священника оно особенно тяжело, потому что он должен нести веру другим. А вера без вот глубокого переживания личного, она... И ты не можешь ее передать, люди услышат какой-то нотки неправды. А для меня спасением была всегда литургия, поэтому, быть может, мне проще, чем матери Терезе, да, или кому-то другому. Потому что священник переживает литургию как реальное присутствие Бога. И многие вопросы, которые задаешь себе в период вот такой работы и встречи с болью другого человека, в момент литургии ты возносишь Богу. В этом твоя, твоих, тебе приносящая, всех и за вся. Вы знаете, недостаток веры компенсируется надеждой. Вот. Вера – это не только ощущение присутствия Бога в моменте. Вера – это уверенность в правоте, уверенность в истинности того, что, чему меня учили и то, чем я живу. Вера – это не чувство, вера – это идеология, да, вот если можно так применить, да, это вот система ценностей, в которой я живу. Вот в этой системе ценностей я никогда не сомневался. Я находил в ней подтверждение. А чувства, они переменчивые, ну, на то они и чувства, они должны меняться. Вот, они зависят от разных, в том числе и таких психосоматических аспектов. Вот, поэтому не нужно принимать человека серьезно.
Спасибо большое за этот такой вообще очень пронзительный, глубокий разговор. Я для себя вынесла несколько полезных мыслей, очень особенно идея про то, что на вопрос, почему страдают дети, каждому ответит Господь. Это прям вообще для меня открытие сегодня. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, дай вам Бог сил, здоровья и новых масштабов.
И новые направления реформировать в нашей стране.
Спасибо. Ну, а вам пожелаю нести веру в этот мир. Спасибо.
Спасибо большое. С нами был отец Александр Ткаченко, руководитель фонда «Круг добра» и основатель первого в России детского хосписа. С вами были Тутта Ларсен
и Василий Рулинский, это «Делатели».
Всего доброго.
Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».